Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 июня, 14.05, в студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши темы на ближайшие 25 минут. Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус Автономной Республики Крым в составе Украины. В России вице-премьер Юрий Трутнев призвал ограничить службу руководителей силовых ведомств 10 годами. И в Совете Федерации в России предложили лишать связи абонентов с левыми сим-картами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии поменять статус Автономной Республики Крым в составе Украины. В эфире украинского пятого телеканала сегодня рассказал об этом народный депутат Верховной Рады от радикальной партии, член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь. Вот прямая цитата. Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства, сказал он, уточнив, что по поручению президента работа ведется над разделом 10 основного закона Украины, где описан статус Крыма. Крым теперь должен будет иметь обновленный статус, но каким конкретно этот будет статус в Конституции Украины, Чижмарь не уточнил. По его словам, крымский вопрос — это единственное, над чем сейчас работает Конституционная комиссия. Крым вошел в состав России в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года. За возвращение республики в состав Российской Федерации проголосовали тогда почти 97% жителей республики, точнее 96,77%. Явка тогда составила 83%. Украина результаты референдума, как известно, не признает, считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. США и страны Евросоюза назвали действия России по включению Крыма в состав страны аннексии и ввели санкции против ряда российских компаний и политиков. Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Кавитиди с нами на прямой связи. Ольга Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, на Украине что-то хотят поменять с точки зрения статуса Крыма в своей собственной конституции. Вы что-то знаете об этом? Каким может быть другой статус Крыма с точки зрения Киева?
Изменение статуса Крыма как субъект Российской Федерации в составе Конституции Украины сегодня не влечет никаких политических последствий. Носит исключительно эдакий политический пиар, учитывая то обстоятельство, что сейчас в Верховную Раду подан проект закона об импичменте президента Петра Порошенко. Поэтому в данном случае, пытаясь заигрывать с крымскими татарами, Порошенко не сможет получить никаких политических дивидендов, учитывая, что за 23 года пребывания Крыма в составе Украины вопрос крымских татар, в частности, так же, как и армян, болгар, греков и немцев, по политической реабилитации решен не был. В то время как один из первых указов президента, который был издан президентом Российской Федерации после воссоединения Крыма с Россией, был указ о политической реабилитации этих народов. Поэтому я твердо уверена о том, что сегодня, заигрывая с крымскими татарами, пытаясь столкнуть опять крымских татар с жителями Крыма, это будет носить только лишь политические дивиденды, потому что сегодня в Крыму многонациональная согласие, и вы это видите.
И все-таки, Ольга Федоровна, вы полагаете, что это какие-то дополнительные уступки в направлении крымских татар пытаются делать в Киеве?
Это не уступки, это дешевый пиар, потому что крымские татары живут в Крыму, который находится на территории Российской Федерации. Они получили российское гражданство, и дети ходят в российские школы, получают паспорта по достижении необходимого возраста, ходят в детские сады. Поэтому сегодня это больше рассчитано как политический пиар для тех людей, которые сегодня находятся, от которых отказался крымско-татарский народ, такие как Чубаров и небольшая горстка людей, которые ранее финансировались и за рубежа.
Но вот смотрите, все-таки вот это заявление на сегодня Автономная Республика Крым уже не может существовать в составе унитарного государства. Это ведь какое-то изменение с точки зрения позиции киевских властей?
Знаете, есть такое понятие, как никчемная сделка. Вообще в Украине все рассматривается как сделки. А Крым — это не территория. Крым — это республика, которая объявила себя суверенным государством, которое воссоединилось с Россией. Поэтому, признавая право на самоопределение крымских татар, Украина тем самым должна признавать и право на самоопределение народа, многонационального народа Крыма, который сделал свой выбор, голосуя на референдуме.
То есть, когда они говорят о некой новой автономии для Республики Крым, с вашей точки зрения, они говорят об автономии для крымских татар на этой территории?
Они говорят исключительно о крымских татарах, об этом есть заявление. Они не видят всех тех людей, которые проживают на этой территории. Но Крым уже давно не автономная республика. Поэтому в данном случае это не то, чтобы они бьют по хвостам. Это исключительно политический пиар, я уже говорила. Никаких правовых последствий это не влечет.
Спасибо. Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Кавитиди была с нами на прямой связи. 7373948, код города 495. Это телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. И телеграм говорит МСК-бот. В телеграм вы можете, соответственно, писать, а по телефону прямого эфира можете позвонить прямо сейчас. Вот Ипатий, например, пишет, пусть меняют, что хотят, это их конституция, мы признали их власть, а у нас своя конституция. И нет никакой разницы от того, что происходит на территории Украины. Это с точки зрения Ипатия. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через телеграм. Петр Порошенко поручает Конституционной комиссии поменять статус автономной республики Крым в составе Украины. Для этого поменять текст действующей Конституции Украины. Ольга Кавитиди, член Совета Федерации от Республики Крым, напоминая о результатах референдума 2014 года, говорит о том, что, скорее всего, все нынешние изменения, так или иначе заявленные в Киеве, связаны с попытками сделать какие-то новые предложения крымским татарам. Что это меняет? 7373948, код города 495.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Харьковчанин пишет, непонятно, кто дал право России проводить какой-то референдум на территории чужой страны, но референдум, как известно, проводился на территории Украины теми, кто сейчас проголосовали и вошли в состав России в результате референдума уже после референдума. Ну, такова официальная позиция. Еще раз напомню, Крым вошел в состав России в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года. И тогда за возвращение республики в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% жителей, а явка тогда была 83%. Впрочем, еще раз напомню также, что Украина результаты референдума не признает и считает Крым своей территорией. США и страны Евросоюза действия России по включению Крыма в состав страны назвали аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний и политиков.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Владимир Путин принял приглашение посетить саммит АТЭС в конце года в Дананге. Такое заявление сделал президент Вьетнама. Гидрометцентр, это срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Гидрометцентр объявил завтра оранжевый уровень погодной опасности в Москве. Давайте попытаемся выяснить, есть ли какие-то подробности. Речь идет о том, что завтра будет дождь, гроза, ветер и жара. Степень интенсивности опасных явлений оранжевой. Погода будет опасной. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Напомню, это будет завтра. В Москве ожидают сильный дождь, грозу, ветер и высокую температуру воздуха.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вице-премьер Юрий Трутнев призвал ограничить службу руководителей силовых ведомств с 10 годами. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев сегодня в Хабаровске выступал на совместном заседании коллегии Генпрокуратуры и Министерства по развитию Дальнего Востока. Заседание было посвящено защите прав инвесторов, но вот что сказал Трутнев. Неправильно, когда нарушается принцип ротации, и руководящие работники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимаются своей должности 10 и более лет. По его словам, это негативно отражается на профессиональном уровне руководителей. И вот еще одна цитата. Общеизвестно, что в этом случае человек обрастает связями и рискует потерять основные профессиональные качества, объективность и беспристрастность. Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа». Он с нами на прямой связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Общеизвестно, что в этом случае человек обрастает связями и рискует потерять основные профессиональные качества. Вы согласны с Трутневым?
Ну, во-первых, я вообще не понимаю, почему у него произошла такая инициатива. Это первое. И потом, что он понимает такой силовой блок? Для меня это совершенно разные вещи. Если, допустим, брать моих друзей, товарищей из подразделения спецслужб «Альфа», кроме за 10 лет, они заработали только ранения, контузии и ордена. Если говорить о, допустим, генерале, или теперь уже бывшем Реймане, который, наверное, за более короткий срок заработал все состояния, как вот это определить, и что такое 10 лет, и с какой должности он является руководителем? Вот это непонятно, поэтому думаю, что это просто так очередной пиар-комбинация.
И все-таки можно ли говорить о каких-то возрастных ограничениях, которые бы так или иначе мешали руководить людям, которые руководят в министерствах или подразделениях, департаментах силового блока?
Я бы не стал различать, что такое человек молодого возраста или среднего, или старшего, потому что все зависит от его умственных способностей, от его чувства, как говорится, ну, руководителя и, наверное, тех задач, которые перед ним ставятся. Поэтому говорить о том, что это 10 лет является критерием, еще раз повторяю, мне надо понять, что такое руководители, с какой должности он является руководителем и что является окончательным результатом для его определения, то, что он больше не может служить в этом, как говорится, силовом блоке.
И все-таки, Сергей Алексеевич, вы же слышите, то есть вот теперь Трутнев говорит о том, что с его точки зрения надо как-то ограничивать десятилетним сроком службу на руководящих должностях. С другой стороны, появляются и все чаще говорят о том, что нужно продлевать срок возможной службы в принципе. Есть какие-то возрастные ограничения с вашей точки зрения?
С моей точки зрения возрастные ограничения могут быть в одном. Если человек физически не имеет возможности выполнять свои служебные обязанности, это тот посыл, который, наверное, говорит, что да, он должен это прекращать. Если он в здравом уме и успешно выполняет свои служебные обязанности, кто может ему запретить? Притом, еще раз говорю, если мы говорим о высших категориях чиновников, которые решает только президент, служить ему или нет, это одна категория. А если чиновники, извините, от начальника отдела и выше, то это другая категория, и это решают другие инстанции. Поэтому, пока мы в этом разберемся, я думаю, что будут служить все долго и полезно.
Спасибо. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» был с нами на прямой связи. Сергей Гончаров считает, что предложение вице-премьера Юрия Трутнева по меньшей мере неожиданно. 7373948, телефон прямого эфира. Джекпот пишет, что они должны сдавать нормы ГТО, ну, с его точки зрения. Но мы все-таки говорим о людях, хотя, впрочем, для людей любого возраста ведь разработаны так называемые показатели вот этого, того, что теперь называется, то, что прежде называлось «готов к труду и обороне», а теперь это называется чуть иначе, но нормы-то есть, действительно. Нет, Сергей Гончаров говорил о том, что так или иначе это может быть связано с показаниями медицинскими, а не физическими. Роман Шлейнов, региональный редактор Центра исследований коррупции и организованной преступности. Он тоже с нами на прямой связи. Роман Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Трутнев говорит о том, что люди, он, правда, только говорит про контрольно-надзорные и правоохранительные органы, но люди, которые занимают свои должности 10 и более лет, обрастают связями и рискуют потерять основные профессиональные качества, объективность и беспристрастность. Это что, получается, что коррумпированность как-то зависит от срока пребывания в должности?
Ну, безусловно. Я не знаю, насколько это у нас применима практика, но вообще-то и президенты в других странах не сидят так долго, как у нас. Почему говорится о десятилетнем сроке-то руководителей спецслужб? Давайте тогда 50 им установим. Почему не меньше сделать? Вопрос всегда возникает о несменяемости. И как только человек задерживается на своем посту больше определенного времени, возникает подозрение, что он там сильно укоренился и, может быть, создает систему, которая просто не позволяет его сменить.
И все-таки, вот, когда мы говорим, есть какие-то особенные требования к контрольно-надзорным и правоохранительным органам?
Да, безусловно. У нас же были идеи их сменять. У нас, например, насколько я помню, в системе МВД были требования ротации кадров. Например, руководители, значит, местных управлений, они не могут сидеть на одной должности много лет. Была, по крайней мере, такая идея. Значит, их нужно перемещать с места на место. В других странах есть такая практика, да, когда люди не задерживаются на одном направлении очень долго. То есть даже, например, в одном регионе. Это, в общем, имеет смысл, потому что действительно люди обрастают связями, начинают заводить там какие-то коммерческие интересы, у них родственники начинают включаться, как мы знаем, да, по нашей российской практике в различные бизнесы. И, разумеется, если человек, допустим, даже меняет регион своей дислокации, то это будет делать сложнее. Но... Вопрос, насколько это будет эффективно у нас, да? То есть у нас же существует практика неформальных связей, когда один руководитель связан с другим, когда у одного руководителя есть, значит, какие-то свои люди, которые занимаются бизнесом, допустим, совершенно в другой сфере, но он помогает людям из, значит, своего коллеги, которые так, ну, такая взаимопомощь, да, она же тоже распространена.
Но это же тоже называется коррупцией.
Но это сложнее, понимаете, это несколько усложняет систему. Понятно, что ничто не будет идеально, да, ничто не будет работать моментально. Это, конечно, усложняет эту систему, и раз эта система усложняет вот такие вот коррупционные связи, то, наверное, имеет смысл это делать.
И все-таки...
Почему 10 лет?
Вот, это отдельный вопрос. По вашим данным, есть ли какие-то золотые стандарты? Ну, там, 3 года, 5, 10, 15? Или для каждой страны вот эти все цифры должны подбираться индивидуально?
Я, честно говоря, небольшой специалист в этих сроках, да, сколько они должны сидеть. Наверное, практика только может показать. Да, у нас такой практики пока, вот я что-то не очень сильно наблюдаю.
Но тогда другой поворот. Вот 532-й прямо сейчас пишет, мол, чьи-то дети на подходе, и поэтому профессионалов кому-то, кто-то придумал, надо убрать. Как только мы говорим о том, что надо проводить ротацию с определенной периодичностью, мы так или иначе сталкиваемся с тем, что каждый новый начальник будет определенное время, что называется, принимать дела. Все это время структура будет работать недостаточно эффективно, разве нет?
Ну, у нас постоянно, когда, значит, насколько я помню, были разговоры и о ротации, и о том, что люди не должны занимать достаточно долгое время руководящий срок, там, множество лет, были разговоры о том, что, смотрите, у нас система не устоялась. Поскольку у нас система не устоявшаяся, да, ну, как оправдывали, то, что нельзя ограничить там срок президента определенными годами, да, как, например, в США, срок там каких-нибудь других руководителей определенным количеством лет. Говорили, смотрите, у нас система не устоявшаяся, у нас нет такой практики, как в США, когда бюрократический аппарат самостоятельно спокойно работает и может выдержать любого идиота во власти, да, потому что система и традиции бюрократические настолько сильны, что они не позволяют каких-то серьезных злоупотреблений, да, то есть они этого не допускают. У нас же, как говорят, смотрите, система не устоявшаяся, она еще не развита, у нас очень много всего нужно сделать, поэтому давайте мы не будем ограничивать там сроки. Но тем не менее, там президентский срок ограничили. Но скажите, пожалуйста, а это кому-то помешало выдвинуться через одного человека, но... да, Дмитрия Анатольевича Медведева на следующий срок?
Но... Нет же, не помешало. Смотрите, все-таки, возвращаясь к другому повороту, 123-й Юстас сейчас пишет, если коротко, можете ответить. А если человек пользу на своем месте приносит, все равно получается менять, что ли?
Ну, что значит приносит пользу? Да,
работает эффективно.
Оценить, допустим, что человек приносит какую-то пользу, да, но это не означает, что пройдет несколько лет, он будет приносить ту же самую пользу, да, с той же эффективностью. Такие случаи бывают, но в избежании вот этого обрастания как раз всюду и ограничивают эти сроки.
То есть, да, человек работает эффективно. Человек работает эффективно, никем не обрастает, все вроде нормально, но мы его все равно уволим, потому что...
Профилактически это делается. И хорошо, что он не оброс.
Спасибо.
Ему нужно... Ну, это, понимаете, это нормальная практика, когда человек не обрастает. Это нормально. Да, не нужно за это ставить памятник человеку, если он не оброс этими связями.
Но уволить надо, я понял. Спасибо. Роман Шлейнов, региональный редактор Центра исследований коррупции и организованной преступности.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Совете Федерации предложили лишать связи абонентов с так называемыми левыми сим-картами сотовых операторов. Для этого могут обязать проверять персональные данные абонентов, предоставленные ими при покупке сим-карты. В случае выявления недостоверных сведений приостанавливать оказание услуг связи данному лицу. Есть уже и поправки, которые подготовлены ко второму чтению законопроекта об ужесточении незаконной продажи сим-карт. РБК пишет, что такие поправки подготовила член Совета Федерации Людмила Бокова. Пока только один оператор выразил инициативу сенатора готовность поддержать инициативу сенатора. Вот что говорит представитель оператора сотовой связи Теле2, руководитель департамента стратегических коммуникаций Константин Прокшин.
Частные абоненты B2C, обычные люди, без контракта и паспорта, они не могут получить у нас сим-карту. Когда они приходят в салон, они заполняют заявление, где указывают свои паспортные данные. То есть мы их абсолютно точно идентифицируем при продаже им сим-карты. Когда к нам приходит юрлицо, хочет купить для своего сотрудника, допустим, 10, 20 или 30 сим-карт. В этом договоре также указываются, во-первых, все данные юрлица, во-вторых, данные человека, который является ответственным за это, за связь, да, обычно это бывает гендиректор. И мы настоятельно просим таких клиентов все равно указывать все конечные данные пользователей, которые будут пользоваться нашими сим-картами. Обычно вопросов не возникает, и все юрлица эти данные заполняют. Вопрос только заключается в некой своевременности этих данных, да, там люди, сотрудники могут уволиться, сим-карту могут передать. Мы постоянно, в принципе, опрашиваем наших B2B клиентов и просим их предоставлять наиболее актуальные данные о конечных пользователях. Поэтому мы не видим в этом законопроекте никакой проблемы. Это только пойдет на пользу всему рынку. Потому что, в принципе, на рынке станет гораздо меньше серых сим-карт и незаконных раздач сим-карт, которые вы можете наблюдать около метро. Если мы продали сим-карту абоненту на законных условиях, далее он передает сим-карту своему знакомому или родственнику. Мы не можем это никак отследить. Мы не понимаем, кто в данный момент пользуется этой сим-картой. И каким-то проактивным образом проверять, действительно ли сим-картой пользуется тот человек, который заключил с нами контракт, это, как вы понимаете, невозможно.
Это Константин Прокшин, руководитель департамента стратегических коммуникаций компании «Теле-2». В Совете Федерации разработали такие поправки к законопроекту, согласно которым надо будет перепроверять, кто, собственно, пользуется конкретной сим-картой. 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-4-8-94,8, телеграм говорит МСК-бот. Вот в Теле-2 говорят, что, в общем, в этом нет ничего такого, просто возникает другая история, как это все перепроверять. Ведь рано или поздно кто-то может передавать телефон с этой сим-картой, к примеру, родственнику. Не будешь же перепроверять данные, что называется, чуть не каждый день. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дима Борисович. Дело в том, что даже в моей семье все практически сим-карты зарегистрированы на меня, и все мои родственники, жены, сестры, дети с моими симками пользуются. Но тут какой плюс в этой системе? Это надо было еще раньше вводить. Объясню. Раньше у нас с такими левыми сим-картами воровали номера на машинах под выкуп. Потом заработала такая система, как дедушек, бабушек разводили. Внук попал в аварию. Деньги привезите. Третий вариант. С такими сим-картами люди продавали фальшивые рубли, ну, 5000-ных, в частности, купюр. Я сам попадал. Делается каким образом? Заказывается такси, и водителю сдается такая купюра. Но потом
как это побороть?
Как невозможно.
Как это побороть?
А побороть только именно предъявлять на самом деле паспорт, и никаких проблем. Если я законопослушный, мне не имеет значения.
В какой момент предъявлять паспорт? Ну, вы уже, у вас уже стоит симка. Вы что, каждый раз будете спрашивать у человека, который рядом с вами стоит, ну-ка покажи-ка паспорт, ну-ка покажи-ка симку.
Нет. Только в тот момент, допустим, сим-карта или утеряна, либо она, так скажем, вышла из качества, потеряла и не работает.
Ну, ничего просто не понял. Но давайте вот что сделаем. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Он с нами на прямой связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, как можно выявить абонента, который пользуется серой сим-картой? И как часто, главное, надо будет перепроверять это?
Ну, на самом деле вопрос достаточно непраздный. Наши депутаты уже принимали один законодательный акт, который не работал вообще, то есть, в частности, продажа сим-карт вне оформленных мест, да, мы прекрасно понимаем, что на вокзале, на рынке можно купить без проблем эту сим-карту. Здесь момент какой? У нас в России ходит более 250 миллионов сим-карт, то есть это, ну, достаточно большое количество. При этом, по нашим данным, порядка там 4-5 миллионов это сим-карты, которые, как минимум, это сим-карты, которые серые для рынка, то есть они не с правильными паспортными данными. Но вопрос в том, что предложение сенатора нашего, оно несколько неадекватно с точки зрения, каким образом идентифицировать абонент. Обязательно абонент как пройти в салон оператора и показать свой паспорт, но мне кажется, это неправильно. Операторы, что вы хотели сами, это очень дорого, и операторы не смогут сделать. Государство только помогать не будет. После закона Яровой операторам только все больше и больше навешивают. Поэтому здесь все-таки надо принять какое-то, скажем так, длительное решение, как это все-таки оформить.
Спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Вот такого простого решения вопроса, который ставит член Совета Федерации Людмила Бокова, говорит Денис Кусков, нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 29 июня, 14:35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем наши планы на ближайшие 25 минут. Вот какие. В Министерстве России характеризуют новейший британский авианосец как удобную морскую цель. Средняя продолжительность жизни граждан в России достигла 72 лет, и это самый высокий показатель за всю историю страны. И, наконец, в Москву с официальным визитом прибыл президент Вьетнама Чан Дай Куанг. По некоторым данным, возможно, именно с этим визитом связаны серьезные пробки на московских улицах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Министерстве обороны России характеризуют новейший авианосец Британии как удобную морскую цель. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков именно так прокомментировал слова главы Минобороны Британии о том, что новый авианосец королевы Елизавета превосходит российский авианосец адмирал Кузнецов. Коношенков ответил Майклу Феллону, который в интервью газете «Телеграф» заявил, что русские будут с завистью и восхищением смотреть на крупнейший английский корабль. Коношенков сказал, что такие слова демонстрируют откровенное незнание военно-морской науки. Коношенков добавил, что британский авианосец без посторонней помощи может только выпускать самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов с нами на связи. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так как мы будем с завистью и восхищением смотреть на крупнейший английский корабль?
Ну, если взять адмирал Кузнецов, он наш единственный авианосец, он в постройке заложен в 82-м году, а вошел в строй в 90-91-м годах. Безусловно, он вооружен той техникой и тем вооружением, которые были характерны для того времени. Это более современный корабль, который войдет в состав английского флота. Но если судить по тактико-техническим данным, которые приводятся в открытой печати и в интернете, то, в принципе, они соизмеримы с точки зрения авиационного крыла. Но если учесть, что адмирал Кузнецов вооружен еще ударными ракетами, вооружен хорошей противовоздушной системой обороны, то Кузнецов, безусловно, превосходит. Ну, а если, как запланировано, он пройдет модернизацию, то есть на него будут поставлены более современные электронные средства, безусловно, он будет на голову выше.
Но и тогда получается, что вот это вот, я не знаю, как это можно сказать, вот этот заочный спор Коношенкова с главой Минобороны Британии в некотором смысле говорит о том, что начинается какая-то новая гонка авианосцев, что ли, гонка вооружений на авианосцах или авианосная гонка. Вот этот спор, он нужен кому-то?
Ну, вот здесь стоит вопрос, нужны ли авианосцы России?
Тоже вопрос.
Да, хорошая... Статью написал адмирал Ерыгин Виктор Степанович, который командовал, был первым командиром авианосца адмирал Кузнецов. А если учесть нашу основную задачу, которая стоит перед нашим флотом, это создать наибольшие неблагоприятственные меры в дальней зоне, то есть на дальности применения ракет «Томагавка» или авиационного крыла для флота противника, безусловно, для устойчивости наших кораблей и подводных лодок нам нужны авианосцы. Потому что основную, к сожалению, для наших кораблей в море опасность несут авиация. Берегового базирования или морского базирования. Поэтому наши авианосцы могут защитить наши корабли, которые будут препятствовать флоту противника наносить удар по нашей территории. Ну и обеспечивать устойчивость подводных лодок, надводных кораблей в тех зонах, которые нам необходимо контролировать.
Когда сегодня появились сообщения о том, что адмирала Кузнецова будут ремонтировать, но модернизировать не станут, это хорошая новость с вашей точки зрения?
Да я не думаю, что будут просто ремонтировать. Я думаю, что и модернизировать будут, потому что то вооружение, которое стоит на адмирале Кузнецове, я сказал, что оно уровня начала 80-х годов. Это уже устаревшее вооружение. Безусловно, его необходимо модернизировать, как с точки зрения систем обнаружения воздушных целей, подводных целей, системы вооружения противолодочного, противовоздушного, ударного вооружения. А сравнивать так, ну вот, конечно, Кузнецов никогда не пойдет в бой один. Безусловно, у него будут точно так же, как у Queen Elizabeth, корабли охранения, которые будут обеспечивать и ПВО, и противолодочную оборону. То есть это уже необходимость для кораблей такого класса, потому что потерять корабль этого класса, ну, наверное, очень больно и тяжело, если учесть, какие деньги вкладываются в постройку и модернизацию, в ремонт, это, конечно, очень больно для страны.
Но и все-таки, ведь вчера, по-моему, появились сообщения о том, что есть уже некий макет нового авианосца для России. Теперь мы понимаем, что примерно до 2021 года, скорее всего, будут модернизировать действующий авианосец «Кузнецов». А тогда, получается, параллельно будут строить новый авианосец, ремонтировать действующий. Это все потянуть?
Ну вот вы понимаете, в настоящий момент вот верфей, которые способны строить авианосцы, у нас в стране, к сожалению, не осталось. Наши авианосцы, ну авианосные крейсера, строились в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Безусловно, что Украина нам не будет строить авианосцы и даже помогать в этом вопросе. А остальные верфи строили менее большие корабли. Поэтому, естественно, стоит строительство модульным способом, так как строились во Франции наши «Мистрали». То есть уже на воде, как говорится, сваривать эти части корпуса и соединять в единый корабль. У нас пока, к сожалению, такого опыта очень мало. Хотя вот Северодвинская верфь, она имеет возможности, вот, и туда будет вставать адмирал Кузнецов. Ну и там сейчас модернизируются тяжелые атомные ракетные крейсера. Там модернизировался крейсер адмирал флота Советского Союза Горшков, который впоследствии был продан Индии. То есть возможности у нас есть, но они пока, к сожалению, ограничены.
Понятно, спасибо. Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб военно-морского флота Виктор Блытов был с нами на прямой связи.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Средняя продолжительность жизни граждан России достигла 72 лет. Ну, не совсем достигла уж, если точно говорить, но все равно этот показатель стал самым высоким за всю историю страны. Вот точная цифра 71,87 года. То есть чуть-чуть меньше 72 все-таки, но в отчете Росстата рекордная за всю историю России цифра. Отчет за 2016 год. Самые высокие показатели в Ингушетии почти 81 год, в Дагестане чуть больше 77 и в Москве 77. Средняя продолжительность жизни граждан в этих регионах 77 лет примерно. Среди федеральных округов на первом месте Северо-Кавказский федеральный округ, где средняя продолжительность жизни всех 75 лет. Научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения на экономическом факультете МГУ Валерий Елизаров с нами на связи. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вроде как у нас кризисные годы, казалось бы, а продолжительность жизни населения растет. Как это можно объяснить?
Ну, продолжительность жизни растет во всех странах, большими темпами, меньшими темпами. Это, в общем, такой процесс, который идет уже многие-многие десятилетия, да? Даже в тех странах, которые достигли высоких показателей, все равно хотя бы небольшие приросты, но есть. Что касается наших показателей, да, действительно, вот мы можем порадоваться, что это самые высокие в нашей истории показатели в среднем по России, причем самые высокие для мужчин и для женщин. Поэтому, наверное, правильнее говорить не только среднюю по России, да, но более точно говорить отдельно для мужчин, отдельно для женщин, поскольку динамика немножко разная. А вот... можно порадоваться тому, что этот процесс у нас идет в улучшение достаточно устойчиво, ну, примерно с 2005 года.
Но это насколько прям... можно доверять этим цифрам, Валерий Владимирович? Вот тут начали сразу же наши слушатели писать, что можно нарисовать и 100 лет. Насколько доверять этим цифрам? Можно?
Я хочу успокоить наших слушателей, этим цифрам абсолютно можно доверять. Другое дело, надо их правильно понимать, о чем идет речь. Да, вот те показатели, которые рассчитывают и публикуют Росстат, показатели ожидаемой средней продолжительности жизни, они говорят только о следующем, что вот у нас есть зафиксированные показатели смертности для данного конкретного года, там, для 2015 года, для 2016 года. И вот если некое условное поколение родившихся будет на протяжении всей своей жизни проходить через такие вот вероятности смертности, которые мы зафиксировали сейчас, то тогда у родившихся в данных в 15 или 16 году будет ожидаемая средняя продолжительность жизни вот столько лет. То есть это показатель, устремленный как бы в завтрашний день. И он мало что говорит о сегодняшнем дне. Чтобы говорить о сегодняшнем дне, нужно смотреть показатели смертности, показатели ожидаемой продолжительности жизни для достигших возраста, там, 40 лет, 50, 60, 70, 80. Эти показатели тоже все улучшаются. Но для сравнения с другими странами, для сравнения с показателями прошлых лет, для сравнения между регионами, этот показатель вполне надежный, ему можем доверять. Только надо правильно его понимать.
Хорошо, понимаем правильно, но не понимаем, почему на Кавказе так долго, как ожидается, будут жить люди.
Значит, потому что там показатели смертности меньше, чем в среднем по России, меньше, чем в других регионах. Он просто как бы такой усредненный показатель, он суммирует смертность в разных возрастах. Вот чем меньше люди умирают, тем большее количество людей доживает до 40, 50, 60, 70, 80 лет. И средняя продолжительность жизни у нас получается все больше и больше. Как только, значит, если смертность вдруг перестает снижаться или смертность растет, у нас этот показатель либо остановится в своем росте, или даже будет увеличиваться. Поэтому вот то, что у них смертность в разных возрастах меньше, это хорошо. Но это не значит, что нет никаких проблем. Проблемы, конечно, есть, но, например, более высокая младенческая смертность. То есть в Кавказских республиках есть резерв за счет сокращения младенческой смертности. Она там почти вдвое выше, чем в среднем по России. У тех регионов, где низкая продолжительность жизни, там, конечно, резервов еще больше. Там нужно снижать смертность прежде всего от внешних причин, потому что очень высокая смертность от несчастных случаев, от отравления алкоголем, от самоубийств, убийств, там, транспортных происшествий и так далее. То есть у смерти есть свои причины. Вот снижая эти причины, это сдвигает смертность все более поздним возрастам, мы и, в общем, получаем в результате увеличение показателей средней продолжительности жизни. Но могу порадовать нас всех, что вот с 2005 года у нас продолжительность жизни выросла в среднем на 6 лет, а у мужчин даже на 7 лет. У женщин этот показатель прирост, конечно, скромнее, потому что у женщин без того была продолжительность жизни относительно высокая, выше, чем у мужчин. На 10-11 лет, но показатели улучшаются.
И все-таки давайте уточним. Многие говорят, как может увеличиваться продолжительность жизни, даже ожидаемая продолжительность жизни, даже теперь, когда вы объяснили, о какой конкретно жизни, о будущей жизни в данном случае идет речь, как это все может происходить, когда у нас вот так плохо со здравоохранением и становится все хуже. Можно ли говорить, что это ожидаемая средняя продолжительность жизни как-то подтверждает то, что здравоохранение ничего себе по качеству?
Ну, обычно звонят и жалуются те, кто реально сталкивается с проблемой. Все сталкиваются с проблемой качества здравоохранения, доступности услуг там, или платности услуг. Все сталкиваются. Я тоже с этим сталкиваюсь и представляю, насколько наше здравоохранение еще имеет много-много проблем. Да? Но действительно это улучшение налицо. У нас снизилась серьезная смертность от очень многих причин. А смертность, возраст смерти тоже отодвигается во все более поздние возраста. То есть, ну, вот этим цифрам можно верить. Показатели смерти действительно улучшаются, и резервы есть еще для улучшения этих показателей. И есть целевые показатели, которые установлены вот, перед здравоохранением. Есть целевые показатели в концепции демографической политики. Будем надеяться, что мы будем двигаться еще к лучшим показателям, хотя каждый следующий прирост, там, полгода или год, будет даваться все труднее, труднее, труднее. И, конечно, экономические трудности, качество работы здравоохранения будут работать не на быстрые приросты. Да? То есть надо, конечно, улучшать очень многое здравоохранение, улучшать диагностику, профилактику, давать людям возможность узнать свое здоровье, вылечить в начальной стадии какие-то заболевания. Ну, а то, что люди жалуются, конечно, они совершенно справедливо жалуются на те проблемы, которые еще есть.
Спасибо. Валерий Елизаров, научный руководитель Центра по изучению проблем народа населения экономического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Тут один из наших слушателей, не помню, по-моему, Юрий спрашивает, а сколько сейчас? Разрыв средней продолжительности жизни мужчин и женщин в России сейчас 10,5 лет. Для женщин 77, для мужчин 66,5 лет. Каждый, пишет Юстас, хочет пожить подольше, чтобы увидеть, чем этот бардак закончится. Вот, смотрите. Юрий пишет, эту статистику придумали, чтобы смягчить пилюлю от статистики победности. То есть вам здесь нечего есть, зато вы жить будете долго. Мол, радуйтесь. Выживаем. Вот и жить стали дольше. Хотим увидеть счастье. 532. Но напомню, что все это было уже в советское время. Может быть, еще тогда, когда к 80-му году обещали построить коммунизм, ну или хотя бы что-то подобное. И люди хотели пожить дольше, чтобы посмотреть, какой он там, 81-м будет. А, так, 72 – это средняя температура по больнице. Потом еще Ипатий полагает, что это у депутатов продолжительность жизни увеличилась. Валерий Елизаров говорил о том, что это не совсем так. Ну и еще Никитец Лосев пишет: успокаивай, не успокаивай, но все все-таки зависит от индивидуальных характеристик организма. Но еще, правда, пишет он, стали жить дольше за счет того, что люди стали лучше к себе относиться.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве с официальным визитом президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Это двухдневный визит. Вчера и сегодня президент Вьетнама принимает участие в обсуждении соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, а также о сотрудничестве с Россией в сфере обороны и безопасности. Неподтвержденные данные – это сообщение наших слушателей. Вчера и сегодня в Москве серьезные пробки. Они вызваны как раз перемещениями вьетнамской делегации. Сначала они покидали то ли Шереметьево, то ли Внуково, потом они то ли приехали в торговый центр Ханой, потом вроде бы как побывали где-то в районе памятника Хо Ши Мину на одноименной площади в Академическом районе, ну и, соответственно, перекрытие улиц. Соответственно, многие почему-то говорят, что эти перекрытия были масштабнее, чем обычно. Независимый автоэксперт Олег Осипов с нами на связи. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот можно ли говорить о том, что что-то необычное происходит на московских улицах в этот раз, когда приехал вьетнамский президент?
Я въезжал как раз в это время в город со стороны Бежецкой. Я вам должен сказать, что 9 баллов это меня впечатлило, потому что все-таки обычно в будние дни 9 – это большая редкость. Кроме того, я видел, как запрещали съезд с улиц, с вылетных магистралей на МКАД. И вот в основном из-за этого были пробки на выезд из города как раз часов около 7. А посещал он Ханой, насколько я помню. Во всяком случае, интернет пестрел сообщениями такими. А мне кажется, что, собственно, вьетнамец он там, камбоджиец или кто-нибудь, это не имеет никакого значения. Просто эти вещи надо организовывать с умом, как мне думается. Совершенно не обязательно было устраивать такой коллапс. Можно было организовать, наверное, это все-таки как-нибудь более гуманно по отношению к водителям.
Но все-таки ведь существует некий дипломатический подход наверняка. Существуют наверняка какие-то правила, согласно которым вот эта выделенная полоса для движения президента должна быть организована в любой момент, когда он поедет, а не когда вы заранее будете кого-то предупреждать.
Не знаю, не уверен. Я, во всяком случае, в других странах с чем-то подобным не сталкивался никогда. Что перекрывали для какого-нибудь канцлера или кого-то еще там движение, этого я не видел. Может, где-то бывает, но мне не довелось. Но,
с вашей точки
зрения... Это был бы нонсенс.
Хорошо, но с вашей точки зрения, а как это можно организовать? Президент едет, и перед его появлением перекрывают дорогу. Или президент едет, и поэтому заранее говорят, вот на Ярославку сегодня не ехать.
Ну, во-первых, можно предупреждать. Это тоже беды не будет никакой. Президент Вьетнама мало кому понадобится, наверное. А кроме всего прочего, можно ведь освободить один ряд и обеспечить выезд со всех других рядов, а не перекрывать движение намертво. Понимаете, о чем идет речь? Для этого существует ГИБДД. И вполне в ее силах обеспечить, чтобы один ряд оставался свободным, никто туда не выезжал. Это уже несколько раз такое было в Москве в том числе. И спокойно совершенно люди будут, да, немножко с затруднениями, но во всяком случае без полной остановки. Вот о чем идет речь. И не надо это делать за час. За час до и за несколько минут позже. Ну, сделайте, когда это необходимо. Кстати сказать, я вам должен заметить, у нас вообще ГИБДД ведет себя совершенно неадекватно. Во всех странах, в Европе, например, там освобождают для проезда специальных автомобилей, карет скорой помощи, полиции и так далее, середину, среднюю полосу. Люди сжимаются в две стороны, направо и налево, и это безопаснее намного, чем мчаться по левой возле отбойников. Давно надо принять эти, вот, во всяком случае, такие вещи к сведению и организовать организовывать аналогичным образом проезд, в том числе кортежи, и в Москве. Ну, я уж не говорю о ремонте, да, тут еще наслоился и ремонт в столице. В общем, тоска была вчера смертная, надеюсь, сегодня его никуда не повезут, ханойцы.
Сегодня еще у нас закрытие международного кинофестиваля, спасибо. Независимый автоэксперт Олег Осипов был с нами на прямой связи, 112-й утверждает, что пробки из-за закрытия кинофестиваля, но это сегодня. Сегодня, насколько я понимаю, 29 число, и вроде как на сегодня обещали некие ограничения в центре города из-за закрытия кинофестиваля. Почему люди должны страдать из-за того, что какой-то чиновник или президент едет, тем более из другой страны? 342-й Никитец об этом пишет. Ипатий отвечает: не волнуйтесь, когда Путин поедет во Вьетнам, там перекроют, они тоже постоят. Так что, ну, таковы правила международные. Полагают многие. 128-й пишет, что в центре Ханой, который там вот на пересечении Ярославки и МКАД, по его мнению, недорогой и приличный ресторан. Не уверен, что именно для посещения ресторана, если туда и приезжал президент Вьетнама, но именно для этого он туда отправился. Линглинг 862-й пишет, что сегодня утром вьетнамская делегация была у памятника Хошимина, и там особо ничего не перекрывали. И Юрий пытается объяснить вот эти особенные пробки сейчас. Просто другие гости не столько по Москве передвигаются. Этот, получается, где-то там на юго-западе был и на северо-востоке побывал. То есть очень много. Протокол все движение обсуждает с ГАИ. Для Обамы перекрывают полгорода, утверждает 532-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот, может быть, кто-то из наших слушателей сталкивался с тем, как для иностранных делегаций, может быть, для российских делегаций перекрывают другие города в других странах, когда туда наши делегации приезжают. Или, может быть, не наши делегации. Может быть, вы видели, как, ну, я не знаю, куда-нибудь в Лондон приезжала, к примеру, немецкая делегация. 7373948. Как-то работало. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Москва. У меня отец по работе в свое время летал достаточно часто по миру. И вот он мне как раз рассказывал историю, как организовано это во Франции. Никакие дороги не перекрывались, однако ехал большой кортеж, сопровождаемый местными полицейскими. И они просто разгоняли машины, причем делали это абсолютно бесцеремонно. Подъезжая к машине, по капоту стучали палками, приказывали перестроиться, и это была делегация в свое время, если не ошибаюсь, Роскосмоса, которые были там достаточно высокие должности.
Понятно. Ничего заранее не перекрывается, но движение в некотором смысле дезорганизуется в момент.
Да, точно так, да.
Спасибо. Юрий пишет, никак там не делают, закрывают полосы, причем перед самым проездом кортежа, и таким образом подтверждая то, что только что рассказывал наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, только радио потише.
Еле до вас дозвонился.
Да.
Вот по предыдущей передаче можно вопрос?
Нет, задать? Нельзя, спасибо. 7373948, сейчас мы говорим о движении, причем даже не в Москве. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Москва. Личный опыт был на финале чемпионата мира в Белоруссии в Минске в 2014 году. Точно знаем, МЧС переходит на другую волну, когда прилетает Путин и ФСО. Они отдают свою волну ФСОшникам нашим.
Что это значит с точки зрения движения по минским дорогам?
И точно так же движение по минским дорогам. Было просто перекрыто все движение, спокойно поехал кортеж, и заново все открыли. И точно так же они уезжали, потому что был Мамалина Рахмон, был Лукашенко и был Путин. Просто все перекрыли, они уехали, все обратно открыли, народ обратно на минском дороге.
Понятно, там тоже так бывает. 7373, но Минск это больше похоже на Москву, как кажется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут. Ну вот смотрите, хочу сказать по Соединенным Штатам. До, по-моему, 14, даже до 15 года, да, там за 5 минут буквально и успевали проскакивать, да, просто я, ну, немножечко в теме, не буду представляться. Сейчас в связи с явно террористической угрозой во всех странах мира и даже европейские страны мира с этого года переходят на усиленный контроль над проездом первых лиц государств и приезжающих.
Что это означает? За час перекрывают?
Это означает то, что не надо за час перекрывать. Я вам могу сказать по вот этому разу. Вчера, когда вьетнамская делегация проезжала, я стоял на Минской улице, да, просто очень большой трафик был. На самом деле отразилось то, что, ну, достаточно мало людей по отпускам разъехалось, и в Москве все-таки достаточно много машин, да. И вот Минская улица буквально, ну, она за 15 минут, она настолько забилась, что я даже сам оттуда выезжал где-то еще назад, через 20 только смог выехать. Поэтому не надо сейчас нагнетать какую-то обстановку.
У нас и так, у нас и так пробок много. Да, у нас и так пробок много, я так понял вашу логику.
Да, и 15 минут не утянет, при том, что спасутся жизни и провокации, от какие возможно, чисто теоретически могут. Вот, а сейчас все страны мира, в Америке уже даже...
Везде так. Да, еще раз, совсем коротко скажу, что сейчас в Москве происходит 6-бальные пробки, так оценивает ситуацию Яндекс. Максимум ожидают в виде 8-бальных пробок к 7 часам вечера. Что касается движения в эти минуты, то по Яндексу очень плохая трешка, причем прежде всего на Западе. Сегодня где-то в районе... Я не знаю, где-то в районе Лужников, получается, начинает... Да, нет, не в Лужников все-таки. В районе Сити начинается огромная пробка на внутренней трешке, и эта пробка ровно до Рижской эстакады. Что, да, и еще. А в Лужниках нет движения по трешке ни в ту, ни в другую сторону. Там все красное, почти бордового цвета. Прямо сейчас новости.